Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня мы путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с Игорем в Видном. Город Видное, ну, практически рядом с Москвой, примыкает к МКАДу. Приехали мы сюда на 364-м автобусе от метро Домодедовская, совсем ехать недолго, и высадились мы на Советской площади.
И видите, не просто другой город и, кстати, Московская область, но на самом деле совершенно другая архитектура, которую, честно говоря, не ожидаешь встретить в подмосковном таком промышленном городе-спутнике, потому что здесь как будто бы оживают мечты советские о городе эпохи развитого социализма.
Мечты 50-х годов.
Да, некоторым кажется, наоборот, это Европа, вот эти дома ассоциируются у них с Германией, Восточной Пруссией,
другими регионами. Но если мы посмотрим регионами на жилой комплекс, который в прогале между этими невысокими домами виден, все сразу становится на свои места.
На свои места, да.
В интернете была такая игра когда-то, где тебя рандомно выбрасывает на карту мира, и ты должен максимально точно определить свое местоположение. Вот если бы меня в этой игре высадили в Видном, то вряд ли, честно признаюсь, я был, конечно, и раньше в Видном, но честно признаюсь, что я вряд ли бы очень быстро определил, что это не просто ближнее Подмосковье, а вот до метро тут ехать минут 15.
Да, но все-таки прежде, чем мы с вами поговорим о этом интересном градостроительном эксперименте, давайте вспомним, что это вообще за земля такая. Дело в том, что когда-то в Подольском уезде на этих землях располагалось имение Видное, которое называлось также Опаренки. Это имение имело свою историю, у нее были довольно именитые владельцы, но поскольку само здание усадьбы находится сейчас не в той городской черте, на которую мы смотрим, а намного дальше, мы просто отметим связь этой земли с усадебной территорией. Последними владельцами были графы Адлерберги, и вот в 1902 году, когда в Подмосковье активно развивалось дачное строительство и создавались дачные товарищества, одно из таких товариществ с весьма говорящим названием «Самопомощь» выкупает земли, которые примыкали к усадьбе Опаренки Видное, у графини Адлерберг, и на этих землях делается нарезка. 329 участков были проданы с молотка буквально за один месяц. Спрос был огромный, потому что рядом уже стояла железная дорога, тогда называлась Московско-Донбасская, как раз эта станция Расторгуева, это очень удобное место, с другой стороны тоже еще более известный дачный поселок Расторгуева. В общем, местность эта сулила прекрасный отдых, хотя на самом деле времена были для отдыха не самые подходящие, революция, потом то это был дачный поселок, то это все делали сельской местностью, но, в общем, так или иначе, судьба именно этого участка Подмосковья, она на самом деле решилась в 1935 году, когда был принят генеральный план реконструкции Москвы. Вот вы спросите, а как этот план мог дотянуться до таких дальних окраин? Действительно, вроде бы это не вытекало из прямых решений генерального плана, но там была заложена концепция газификации города и развития Москвы как индустриального центра. И вот одна из важных тогда составляющих индустрии московского региона – это переработка угля, это коксохимия. И вот газо-коксохимический комбинат, который должен был отчасти снабжать Москву газом, отчасти решать другие производственные задачи, он был запланирован к строительству именно в этой части Подмосковья. Крупный коксогазовый завод планировали ввести в эксплуатацию уже в 1938 году. Очень удобно было уголь, необходимый для этого производства, привозить с Донбасса по железной дороге. Поэтому расположили этот завод к югу от Москвы, но не так близко к Москве, потому что выбросы производства были довольно вредными, опасными для жизни иногда, и, в общем, ухудшали экологическую ситуацию в столице. Поэтому расстояние между городом, заводом и Москвой было выдержано довольно приличное по тем временам. Напомню вам, что Москва тогда была гораздо меньше, чем сегодня. И вот для создания этого завода были приглашены рабочие, для них были построены бараки, и вот, собственно, временный поселок – это первая точка создания города Видное, который, собственно говоря, вот с 1937 года постепенно начинает развиваться. Но, однако, выглядел он, конечно, тогда не так красиво, как сегодня в этом своем историческом центре. Тогда это была еще далекая мечта.
Причем надо отметить, что не только Видное, но и многие соседние с той Москвой города развивались в похожем ключе. Часть из них вошла сейчас в состав Москвы. Это, кстати, и там гораздо более близкий к центру город Люблино. Это и Тушино, это и Бабушкин. Ну, а вот подальше это Видное, Подольск, хотя это исторически более ранний город, гораздо более ранний. Но вот такое свое основное развитие он получает именно в это же время.
И вот то, что мы с вами сейчас хотим изучить, Алексей, да, это, собственно, сначала ансамбль зданий на Советской площади. Это воплощение идеала советского города эпохи 40-х-50-х годов, то есть это вот такой сталинский ампир или классицизм, как его еще иногда называют. Очень интересно, что он вообще здесь, в Подмосковье, в Видном сохранился, пожалуй, лучше, чем даже в самой Москве. В Москве есть, конечно, отдельные элементы, но вот такой ансамбль зданий в Москве теперь найти непросто. А здесь мы что с вами видим? Мы видим с вами очень яркое, заметное здание, центральное в этом ансамбле, здание Дворца культуры Видное, это бывший дом культуры коксогазового завода. Его окружают здания-близнецы, это два симметричных двухэтажных здания, как вы видите, вот справа и слева от нас, с четырёхколонными портиками. Конечно, стоит здесь и фигура Ленина, без которой развитый социализм не мог представить себе какого-то городского пространства, площади. Это все реализация очень интересного проекта, который был сформирован в архитектурно-проектной группе Треста «Мосгорпроект» в 1949 году под руководством архитектора Ефимовича. И площадь, главная площадь города, на которой мы с вами стоим, она еще, кроме всего прочего, дополнена и вот тем зданием, которое находится сейчас от нас на противоположной стороне. Это теперь историко-культурный центр, а на самом деле в прошлом это был ресторан. Первый и главный городской ресторан, который когда-то обслуживал трудящихся того же самого завода, главного здесь, в этой местности. И вот от этой площади уже лучами расходятся улицы Заводская, Школьная, Центральная, Садовая и так далее. И мы, когда с вами еще подъезжали, вы обратили внимание на такую интересную оригинальную архитектуру. Во-первых, эта застройка низкоэтажная, это, как правило, двухэтажные дома, иногда трехэтажные, чуть более поздние, уже пятиэтажные. И у них довольно интересный проект. Это здание с фронтонами, это здание с наличниками. Сейчас кое-где мы видим с вами черепичную крышу, но сейчас это, скорее всего, металлочерепица. А вообще, как ни странно, это возвращение к первоначальному проекту, потому что город сначала имел черепичные крыши. И в этом смысле как раз он очень походил на здания многих городов, например, Восточной Пруссии. Отсюда родилась легенда о том, что его строили пленные немцы. Возможно, что какое-то влияние, вот именно опыт знакомства с западноевропейской архитектурой, которую имели советские граждане в годы Великой Отечественной войны, как раз побывавшие не только в Восточной Пруссии, но и даже в Восточной Германии, он, конечно, повлиял на выбор архитектурного стиля. Но строили эти здания советские граждане.
И советские архитекторы.
И советские архитекторы,
это да. Правда, потому что, мне кажется, эту легенду давно пора начать развенчивать, потому что куда бы вы ни приехали, от Калининграда до Дальнего Востока вам скажут, а мы живем в доме, построенном пленными немцами. Мне кажется, во всей Германии не было столько людей, чтобы построить такое количество домов, которые в сознании советского человека были построены пленными немцами сразу после войны. И считалось, что жить в доме, построенном пленными немцами, лучше, потому что строили качественней.
Ну, это действительно были дома, построенные качественно и красиво, однако надо понимать, что это дорогие дома, которые строить приходилось за бюджетные средства. И вот на это обратил внимание Никита Сергеевич Хрущев, который лично приехал в город Видное, остался очень недоволен новостройками, сказал только одно слово, как говорит местное, во всяком случае, предание, немеччина, разгневавшись, сел в машину и приказал вести себя обратно в Москву. Вот это слово «немеччина» для Видного имело весьма далеко идущие последствия, потому что как раз на волне этого недовольства, которое Хрущев не только, конечно, здесь высказывал, начинается борьба с архитектурными украшательствами, так называемая. И после этого меняются проекты, в том числе и домов в городе Видное. И, во-первых, удаляют даже с тех домов, где она была, черепицу, заменяют ее советским шифером, чтобы было вот скромнее, так скажем, да, вот. И после этого уже сами новые дома, которые строятся здесь и в конце 50-х, начале 60-х годов, они уже больше типологически напоминают обычные хрущевки того времени, может быть, у них есть какие-то отдельные архитектурные элементы, необычные для Москвы, но в целом планировка, она вполне стандартная. Я бы вот с вами сейчас еще, Алексей, немножко вышел на Заводскую улицу, и мы с вами прогуляемся, посмотрим на эти симпатичные дома, которые, слава богу, еще в центре города Видного сохранились, и я хочу посмотреть с вами на одну из местных достопримечательностей, это водонапорная башня на Заводской улице. Это действительно интересный памятник того, как может сугубо утилитарное сооружение выглядеть достойно. В советское время таких примеров очень мало. До революции водонапорные башни строили по архитектурным проектам, они бывали очень симпатичными, но вот эта башня, даже я бы сказал, с какими-то, как мне кажется, элементами готики или, в всяком случае, романского стиля.
Да, есть что-то.
Да, вот согласитесь, это они очень интересные. Я очень хорошо, чтобы оно сохранилось, потому что оно давно не используется по назначению, там нет больше водонапорного башни, но, тем не менее, конечно, это визитная карточка города. А если мы с вами сейчас пройдем сквозь дома в сторону парка, то мы видим с вами еще один очень важный символ города Видного. Это храм великомученика Георгия Победоносца, построенный здесь в начале 2000-х годов. Это храм очень важен для города, потому что когда этот город Видное проектировали, естественно, никаких храмов здесь не было. Те, которые были раньше в селах и усадьбе, были закрыты, потому что никаких церковных церемоний, никакой вообще церковной жизни здесь не должно было быть, потому что раз уж развитый социализм, значит, победа над религиозными предрассудками. И поэтому сейчас, вот когда мы видим храм Георгия Победоносца, мы радуемся тому, что все-таки здесь восстановлен, скажем так, баланс архитектурных стилей.
Спасибо большое. Мы с Игорем Горьковым, историком и краеведом, побывали в Видном, и вы путешествуете с нами. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
Всего самого доброго. До свидания.
Поездки по Подмосковью.